Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор вместе с вами на Латвийском радио 4, наши подписчики в сети YouTube. Вас приветствую и наши слушатели постоянные, которые слушают нас в линейном вещании. Ну что, начнем? Мерзкая какая, дура полная, ватник, расшись, свинья. Нет, не подумайте, я не сошла с ума. Речь идет о вот таких оскорблениях, которые мы слышим довольно часто. Если не в свой адрес, то в адрес других людей. И это очень неприятно, если не только в адрес других людей, но и ваш адрес тоже. Это вдвойне неприятно. По себе скажу, что это приводит к стрессу, к напряжению, и даже в том случае, если у тебя в силу профессии и опыта, ну, довольно большой запас прочности и стрессоустойчивости. Ну, шкура толстая, простыми словами. Одним словом, тема нашей – язык вражды. И сегодня с этой темой разбирается комиссия по сплочению общества. И эта же комиссия, кстати, на последнем заседании призвала, что жалуйтесь, дорогие товарищи, граждане, жители общества, жалуйтесь, пожалуйста, пишите заявление в полицию, если вас кто-то вот такими неприятными словами, которые я вначале сказала, оскорбляет. И даже законы в Уголовном кодексе, в административном, все это позволяют делать, потому что там есть конкретные статьи закона, которые, по которым можно человека привлечь за разжигание ненависти. Но работает ли это на практике? Вот будем разбираться сегодня с этим вопросом. Борис Целевич, правозащитник и политик, у нас в гостях. Здравствуйте.
Добрый день.
Екатерина Тумула, юрист Латвийского центра по правам человека. Здравствуйте.
Добрый день.
Екатерина, как вам темочка наша сегодня?
Жизненная.
Мы, знаете, Борис, расскажем, мы с Екатериной были тут на семинаре в конце прошлого года. Бюро омбудсмена организовывала как раз про язык вражды. Я была тоже, наш главный редактор был, который подвергается тоже этому языку вражды. Подробно разбиралась эта тема со слайдами. И что интересно, вывод был такой, что чаще всего язык вражды направлен против женщин. И статистически, при этом у меня есть недавнее совершенно исследование Клав Седльник, социал-антрополог, который эту тему изучал на примере журналистов и ведущих и телевидения, и радио. И то же самое у него вывод, что язык вражды направлен в основном против женщин. Причем он направлен более агрессивно против женщин. Как вы думаете, почему так? Потому что некоторые вообще, может быть, я не знаю, считают, что женщина как-то более подвижна. Почему?
Ну, естественно, язык вражды, он основан на каких-то предрассудках, предвзятости, каких-то негативных стереотипах. И он просто выражает эти стереотипы в максимально такой оскорбительной форме. И, конечно, вот сексизм, мизогиния, вот эта ненависть против женщин – это один из самых древних таких предрассудков, который, в общем, стал естественной реакцией на феминизм, на борьбу за равноправие женщин. И сегодня, ну, вроде как уже официально возражать против женского равноправия неприлично. Это какие-нибудь талибы могут себе позволить, или там иранский режим. Но человек, который хочет считаться приличным, там, даже Маск какой-нибудь вряд ли может там публично сказать, что там женщина – существо второго рода. Но, тем не менее, вот эта неудовлетворенность, вот это внутреннее убеждение в том, что нет, все-таки там место женщины на кухне, они должны там сидеть.
Это остается?
Конечно, это остается глубоко. Вот когда нет вот этих каких-то процедурных ограничений, я бы сказал, когда человек просто где-то в соцсетях, как частное лицо, вот говорит то, что он действительно думает, то, что у него на самом деле болит, вот эти оскорбительные слова, это, по сути дела, выплескиваются вот эти негативные эмоции из-за того, что человек считает, что мир устроен несправедливо, что женщины, которые на самом деле, ну, конечно же, они существа второго рода, но почему-то все говорят, что вот они нам равны, и почему-то они действительно в обществе занимают вот такое место, имеют столько же прав, сколько и мы. Это же несправедливо. И вот это такой крик души, который выплескивается вот в виде вот такого языка вражды, языка ненависти. Поэтому и то же самое происходит с остальными видами. Языка ненависти – это всегда основано на каких-то предрассудках, на какой-то предвзятости, на каких-то вот этих вековых, многовековых вот этих человеческих заблуждений.
Да. Сколько у нас, мы правильно, мы эмансипации, истории эмансипации сколько у нас? Ну, женщины, по-моему, когда получили право голосовать?
Ну, это смотря где.
Ну, в Европе, так, в среднем.
Ну, Латвия была одной из первых государств, где женщины голосовали. Вот после независимости, то есть после 18-го
года. Ну, 100 лет пускай, да? 100 с копейками.
Да, около 100 лет. А вот таких демократических государств, как, например, Швейцария, вот в некоторых кантонах женщины получили право голоса только в середине 80-х годов. И они это оправдывали традициями, потому что в Швейцарии, ну, мы знаем, очень широкая демократия, там все референдумы, и люди голосовали поднятием меча. Вот они собирали все на центральной площади и поднимали мечи. А у женщин мечей не было. Ну, то есть по совершенно естественным, объективным причинам они, ну, никак не могли участвовать в демократических процедурах. Вот в некоторых кантонах вот вплоть до середины 80-х годов это продолжалось.
Да, меня до сих пор отправляют борщи варить, некоторые хейтеры, мол, что, как она про политику смеет вообще говорить, да. Ее место на кухне. Согласны, Ать?
Ну, когда у человека не хватает каких-то аргументов фактических, тогда очень часто именно всплывают вот эти предрассудки, потому что, в принципе, язык вражды, он на что направлен? На то, чтобы унизить и заставить замолчать человека или какую-то группу лиц. Вот не нравится мне, что делает конкретный журналист, допустим, и я буду его унижать, я буду его обзывать. И очень часто это именно на основе вот каких-то признаков. Это либо пол, возраст, этническая принадлежность. То есть связываются какие-то качества человека, которые тебе не нравятся, именно с этими признаками. И он действительно кого-то он может, это может запугать, кому-то это может быть неприятно,
помните,
это все слышать.
Когда мы как раз были на этой конференции, там была история женщины-врача. И как раз в период ковида она получила такую порцию хейта, ну, она призывала делать прививки, что даже свою историю, которая мы вообще-то на закрытом довольно заседании там, ну, в Омбуде разбирали, она не готова была назвать свое имя. То есть к чему это приводит? То, что люди перестают высовываться, другими словами, перестают быть активными, они больше не хотят. То есть это опасное социальное явление.
Да, почему именно очень часто именно журналисты, женщины, допустим, страдают, или политики, женщины? Потому что это очень легко к этому апеллировать. Вот она не на своем месте, она женщина, она там не знает, а мы знаем лучше и так далее. Это, скажем так, все эти древние предрассудки, вот они таким образом именно направлены, чтобы именно запугать, заставить замолчать. Угу. Не надо нам вот это, не надо. Вот таким образом мы его снимем с трассы.
Угу. Причем, если можно, я добавлю.
Да, добавляйте.
Вот в чем специфика языка ненависти? То, что человека оскорбляют, унижают, там, критикуют, не за его личные какие-то качества, а именно за принадлежность группе. Ведь язык ненависти – это всегда ненависть против группы. Это всегда обобщение. То есть критикуют, там, допустим, женщину-журналиста там, не потому, что она плохо пишет или допускает ошибки, а именно из-за того, что она женщина. И то же самое касается каких-то этнических предрассудков, там, которые все основаны на стереотипах, что там все русские пьяницы, там, все евреи там, хитрые и жадные, там, все латыши там, себе на уме, например. И это может не иметь никакого отношения к реальному человеку, и это ставит человека, ну, как бы выбивает у него из рук там любые возможности как-то опровергать, как-то спорить. То есть это сразу уводит разговор в сторону какой-то возможной конструктивной дискуссии. Угу. Ведь если вас критикуют за то, что вы что-то там неправильно делаете, вот неправильно ведете передачу, об этом можно спорить. Вы можете доказывать, что вы нет, вот вы делаете это потому что. Вот, а ты мне объясни, почему надо по-другому. Нет, у вас нет такой возможности, нет, потому что вы женщина, и это как бы трудно опровергать.
Да, я бы не очень хотела про себя, да, говорить, хотя, конечно, моя история тоже такая показательная. Но все-таки вопрос к вам. Вот ваши наблюдения, субъективные, естественно, потому что у нас тут, может быть, нет ни у кого там какой-то четкой статистики. Против кого сегодня направлен чаще всего, если мы берем разрез Латвии, вот такой особенный негатив, где самые большие точки вот этого столкновения, и как это, может быть, менялось? Немножко так проанализировать, прошу вас. Потому что вся эта история с тем, что жалуетесь, она была на самом деле после встречи национальных меньшинств с Сеймом. И вот как раз встал вопрос о том, что сегодня слишком много хейта по поводу, ну, в отношении русских и так далее. И вот появилось, что да, национальные меньшинства, жалуетесь. Но, может быть, это довольно далеко не единственный какой-то момент, когда мы сегодня это остро все чувствуем.
Не, ну, конечно, насколько мне известно, у полиции такой статистики нет. У них есть общая статистика, сколько людей было привлечено к ответственности. Там, сколько я помню, там с 15 года 44 дела было возбуждено. В итоге там 8 человек было осуждено судом, то есть дошло до суда. В среднем 2-3 дела в год возбуждаются. Ну, уголовный процесс, как бы, если там точно в соответствии с нашей терминологией, далеко не все они доходят до суда. Ну, вот где-то примерно так. Если статистику ведет Латвийский центр по правам человека.
Да, мы сейчас спросим обязательно. Да, это, вы знаете, я почему спросила субъективно. Вы же в социальных сетях тоже есть, да? Вы видите, не обязательно это все доходит до суда. Ну, и часто даже не квалифицируется, к сожалению, как какое-то судебное дело, но мы видим это все, и это, ну, можно квалифицировать как язык вражды.
Понимаете, с социальными сетями сложно, потому что социальные сети, вот в частности Facebook, они устроены так, что человек сам формирует свой круг общения. И, в общем, я вижу тех людей, там, которых я не забанил, скажем. И поэтому...
Но вы же забанили за что-то людей.
Нет, так много. За я что? Думаю, что все-все банят. Ну, именно за хейт-спич.
Потому что я знаю вас давно, я не думаю, что вы будете банить человека за отличное от вашего мнения, конечно.
Но у меня есть совершенно четкие правила, чего делать нельзя.
Ну.
И вот хейт-спич – это одно из ограничений. То есть человек может высказывать любое мнение, там, в частности, в дискуссиях под моими постами, но хейт-спич запрещен. Первый раз я предупреждаю, второй раз я баню, потому что есть достаточно много людей, которые, ну, как бы, знаете, только так и разговаривают. Знаете, как есть такое грубое выражение, там, ты матом ругаешься, нет, я им разговариваю. Вот есть люди, которые тоже хейт-спичем разговаривают. Вот с такими людьми просто, как бы, нет смысла общаться, потому что общение – это все-таки всегда ты что-то рассказываешь, ты что-то узнаешь. От таких людей ничего толком хорошего не узнаешь. Поэтому вот эти субъективные впечатления, они всегда очень опасны. У исследователей есть свои методики. И, в общем, я был довольно удивлен. Я помню, были данные декабря 2023 года опубликованы. И вот тогда я действительно был очень удивлен, что 45% вот этого языка вражды было направлено против евреев. Казалось бы, антисемитизм – это, конечно, самая древняя такая фобия, но уже как бы достаточно архаичная, несовременная. Но мне кажется, что это могло быть связано с вот обострением конфликта на Ближнем Востоке. Вот как-то. Вот. Ну и дальше там где-то около 30% против русских. И дальше латыши, цыгане, мусульмане. Мне как-то эмпирически кажется, что это все-таки, ну, как бы не совсем. Вот, ну, у меня личные впечатления другие, но, наверное, это именно потому, что у меня другой пузырь.
Вы знаете, интересно было, у нас была передача про дискриминацию, и там совершенно другие цифры. То есть именно дискриминация – это уже другое. Там было в первую очередь, это, как вы думаете, что? Ну, возраст.
Пол
и возраст.
То есть восприятие дискриминации.
Да.
Ну,
да.
Как воспринимается дискриминация, да?
Именно возраст. То есть эйджизм был на первом месте.
Ой,
да?
Я совершенно согласен.
Да,
я, конечно, пожилой человек, полностью поддерживаю. Так оно и есть. На рынке
а где
труда.
Вы сталкивались? Вы лично сталкивались? Нет, или ваши знакомые сталкивались?
Нет, я пенсионер, я, в общем, работу не ищу. Но, конечно, еще с тех времен, когда я был депутатом Сейма, и у меня было очень много разного рода жалоб, и люди ко мне приходили, и действительно, то есть все решаемо, кроме возраста. Моложе человек стать не может. И даже сейчас, когда, казалось бы, люди уезжают, и все работодатели говорят, ах, как не хватает рабочих рук, все равно. Даже вот извините, так я, может быть, сформулирую так тоже очень как бы некрасиво, что даже женщине с ребенком проще найти работу, чем пожилому человеку.
При этом у нас серебряную экономику строят, и вообще все к этому идет, но это другая тема. Спрашивает, вот, Катя, вы как эксперт по языку вражды, а в связи с критической демографией в нашей стране фраза «твое место в роддоме» является ли хейтом?
Ну, это является проявлением предрассудков, опять же, то, о чем мы говорим по отношению к женщинам. Твое место в роддоме, на кухне, неважно, в церкви и так далее. То есть это является проявлением именно вот таких предрассудков. Но я была бы осторожна говорить, является ли это противозаконный такой, скажем так, противозаконным языком вражды, потому что, когда мы говорим о языке вражды, важно понять, что есть разные уровни, скажем так, языка вражды. Самый такой опасный язык вражды – это являются различные призывы к геноциду, преступлениям против человечности, призывы к насилию, такого рода, да, заявления, которые провоцируют именно в обществе ненависть, дискриминацию и так далее. Есть это сфера уголовного права, скажем так. Есть язык вражды, который не достигает вот этой уровня такой опасности, но опять-таки это что-то, что нарушает права людей, и за что можно привлечь, допустим, какую-то административную ответственность за какие-то, я не знаю, там, допустим, символику, использование запрещенной символики, да, или привлечь в гражданском порядке за оскорбление чести и достоинства человека. И третий уровень – это самый такой менее опасный, куда подпадают различные оскорбления, за что, ну, человека, в принципе, ну, беря во внимание принципы свободы слова, за что, ну, нельзя человека наказывать, но в то же самое время мы понимаем, что это что-то вредное для общества, так называемая вредная речь, да, кайты и гаруна. Но тут надо учитывать, тут надо применять разные другие, скажем так, способы, как с этим бороться, допустим, там разными образовательными средствами и так далее. То есть это то, что касается, скажем так, опять-таки борьба с предрассудками, да, что лежит в основе языка вражды. Мы же не можем просто всех наказать, и все заткнутся, замолчат, и не будут, и эти предрассудки растворятся. То есть тут надо работать именно с предрассудками.
Это хороший момент, потому что действительно очень многие говорят, у нас свобода слова. Сотая статья Конституции, цензура запрещена. Но будет, вот это следующий вопрос будет Борису, но вам, Катя, вот вы как человек, который сталкивается с людьми, которые к вам приходят. Mm-hmm. Одного из них я знаю, это наш был ведущий нашей передачи «Не договорили», Денис Ханов, который как раз помог через ваш центр добиться вообще-то справедливости в Европейском суде по правам человека. Mm-hmm. Но гомофобия – это отдельная история, и там вообще жесткая была история с Денисом, да, когда полиция отказалась открывать уголовное дело за преследование именно его как человека с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Но все-таки какие еще, чтобы картину показать, кто еще?
Скажем так, чтобы нам понять эту картину, насколько это распространено, против кого больше всего. Тут не хватает, допустим, статистики, которая у нас есть, та же самая уголовная статистика, которая тоже очень сложно складывается, потому что мы видим, допустим, цифры возбужденных уголовных дел, но это еще не значит, что это дело дойдет до суда, что человека осудят там, или оправдают. То есть это такое... Это надо всю картинку вот так отслеживать и складывать. Это одно. И то за последнее время, с начала войны России против Украины, количество уголовных дел оно возросло довольно существенно, потому что там еще прибавились все дела, связанные с оправданием военных преступлений, преступлений против человечности и так далее. Мы со своей стороны, как общественная организация, мы проводим, говоря об языке вражды в интернете, мы свой мониторинг ведем, ну, в рамках своих тоже ресурсов, которые у нас есть. И то, что касательно у нас было исследование по языку вражды, там немножко уточню, что 50% всего языка вражды, который именно мы нашли в интернете, это связано именно с ЛГБТ-сообществом. 30%, по-моему, было этническая вражда, и из этих 30, вот 45% или сколько там было против именно евреев направлено. И это было довольно интересно, потому что, на самом деле, вот этот еврейский вопрос, да, предрассудки к евреям, антисемитизм, он, если другой язык вражды там, к этническим группам различным, он, скажем так, меняется в зависимости от тех событий, которые происходят, то антисемитизм, он сопровождает чуть ли не любой кризис, не любое событие. Пандемия, там виноваты евреи, а война, опять виноваты евреи. То есть это такое вот эти древние мифы антисемитизма, они, к сожалению, идут через любые события.
Борис, почему это... Цивилизация не изжила эти мифы, как вы думаете? Но уже был Холокост, уже было осознание этого всего, покаяние, чего только не было. Почему вот это не пережито?
Ну, есть вечные ценности, так сказать. Не знаю. Это сложный вопрос. Я думаю, что, может быть, действительно именно потому, что это очень древние мифы. И, в общем, действительно, еврейские погромы еще там в средние века были. Но это такая традиция, от которой достаточно сложно отказываться. Поэтому, наверное, там, Да и, конечно, сейчас это все еще получает вот такой дополнительный стимул в связи с вот этими конфликтами на Ближнем Востоке, в связи с антиизраильской пропагандой. Вот есть такой тезис, что антиизраилизм – это современная форма антисемитизма. То есть отрицание права государства Израиль на существование, это оно становится вот такой формой языка вражды. То есть естественно, что Израиль – это государство, которое можно и нужно критиковать, и есть за что. Потому что, да, действительно, правительство Израиля делает многие вещи, которые достойны осуждения, достойны критики, так же, как любое другое государство. Но вот в данном случае это накладывается вот на эти стереотипы и принимает вот такие формы.
Как и с Россией. И русские, в общем-то, то же самое, да. Понятно, что есть за что критиковать Россию, это мягко сказано, да, государство, развязавшее войну, но попадают под этот вот такой вал критики, в общем-то, все русские, которые никогда, возможно, даже в этой России не были. В общем-то, можно сравнить.
Ну, да? Мне кажется, там тоже нужно учитывать, что именно с антисемитизмом связаны очень разные теории заговоров. Угу. Теории заговоров, они же что делают, по сути своей? Они упрощают, они... Вот как происходит какой-то кризис, какое-то событие, люди ищут объяснение, почему. И теория заговора, они вот таким очень простым способом говорят, вот, они виноваты. Вот это вот, вот так это все формируется, вот это вот виновато, допустим, там евреи или еще там масоны, там вот это, классика, да, и поэтому в этом есть опасность, что вот эти теории заговоров, они демонизируют, в принципе, определенную группу, допустим, евреев, и поэтому это так вот через эти теории заговора объясняется ряд там различных событий.
Тоже короткий вопрос, потом вот перейдем к этой свободе слова. Мы в Латвии в какой ситуации находимся? Мы где-то, наверное, не отличаемся от Европы, отличаемся в какую сторону?
В Латвии, интересно, отличаемся мы, может быть, немножко тем, что, допустим, языку вражды, если в классическом понимании больше подвергаются меньшинства, в Латвии у нас и большинство населения, латыши, тоже очень часто подвергаются тому же языку вражды, что, ну, не свойственно некоторым другим странам, потому что в Европе, в принципе, более именно вот меньшинства подвергаются, и как сексуальные меньшинства, так и этнические меньшинства, религиозные меньшинства. В Латвии вот у нас эта межэтническая такая ненависть, она, конечно,
Она усилилась за последние 3 года?
Я думаю, с начала войны, конечно, да? Она усилилась.
Усилилась, да, Борис, думаете?
Да. Ну... Видите, конечно, усилилось, но с другой стороны, все-таки я не вижу каких-то насильственных проявлений, я не вижу столкновений. То есть на самом деле вот те люди, которые там Латвию ругают последними словами, там говорят, что там и такая, там и фашистская, и там и наоборот, что тут все захватили там русские агенты и так далее, они видят одной простой вещи, что Латвия при всех наших проблемах, при всей очень сложной как бы этнических пропорциях и так далее, одно из очень немногих государств в Европе, где нет каких-то проявлений насилия на этнической почве. То есть мы там, грубо говоря, там не бьем друг другу морды. И это не так уж много таких государств в Европе. То есть вот этот запас прочности, который исторически сложился, вот эта традиция мирного сосуществования, смешанных браков, вот этой толерантности друг к другу, она все-таки оказывается настолько сильной, что пока что, я как бы осторожно выражаюсь, пока что никакие вот эти провокации, войны, вот вся эта абсолютно деструктивная провокационная политика со стороны России, ничего не может это разрушить. То есть мы пока что, мы живем дружно. Я вот недавно написал тоже такое, ну, какие-то свои размышления. Вот, мне кажется, вот с травмы, вот поток, вот этот знаменитый мультфильм, почему он вот так вот был воспринят? Ну, ура! То есть не только потому, что там из-за каких-то художественных достоинств, но мне кажется, что он действительно отражает что-то вот такое глубинное, то, что свойственно латвийцам разного этнического происхождения, говорящих на разных языках. Вот люди увидели в нем вот эту важную ценность. И в то же самое время те же самые люди, они делают вот все эти там красоты и прелести, там, и пишут все эти пакости и так далее. То есть как это совмещается? То есть, на мой взгляд, идет борьба вот этих двух тенденций. То есть, с одной стороны, вот, ну, мы восхищаемся вот этим котиком и капибарой, то есть как они умеют сотрудничать и как они умеют выживать. А сможем ли мы так в реальной жизни? Потому что, как я написал, поток-то уже идет. Угу. Просто мы, как бы, может быть, не хотим этого замечать, но вот у меня такое ощущение, что мы уже там. То есть нам уже сейчас нужно думать о том, как нам вместе выживать.
Это очень хорошая тема, и обязательно я спрошу вообще, кто должен быть, ну, таким главным, что ли, сплотителем, из такого слова нет по-русски, ну да, но это немножечко попозже. Насчет бить морды, да, помните, как раз недавно закончилось дело, криминальное дело по поводу Знотинша, который именно что физически сцепился, и это было на фоне этнического конфликта. Но посмотрите, все закончилось тем, что этот господин, в общем-то, наверное, уже, я не знаю, вернется ли вам виднее, возвращаются такие люди в политику через какое-то время? Насколько короткая память вообще политическая?
Всякие чудеса бывают, но я думаю, что политическая карьера господина Знотинша была окончена уже достаточно давно. И возможно, что именно потому и исход такой, что он, как бы, ну, грубо говоря, выпал из обоймы, но это исключительно его вина. Но он такой, извините, вот из этого поколения мажоров. Uh-huh. То есть он как-то очень быстро, как бы, поднялся. Ну, действительно, парень способный, не глупый, мы с ним работали в семье, там, выглядит прекрасно, умеет держаться, но вот как-то, видимо, чего-то не хватило, вот какой-то ответственности или еще чего-то. И там, на самом деле, не было никакого межэтнического конфликта, он просто выпил, он там сцепился с соседями, а потом, причем все же это было под запись. И он попытался использовать вот эти ссылки на то, что якобы вот русские там его обижали, для того, чтобы оправдать свое, ну, элементарное хулиганское поведение, грубо говоря.
Но привлекли его не за хулиганское поведение, а именно разжигание ненависти.
Он уже был наказан, уже был оштрафован за хулиганство, а это уже второе дело, потому что он, как бы, по сути дела, обвинил вот этих своих соседей, которые, ну, там на записи видно, что они вели себя достаточно мирно и говорили по-латышски с ним, кстати. Там, пусть там с акцентом каким-то. Но то есть, да, я тоже считаю, что это, в принципе, очень положительный признак, что это дело как бы не спустили на тормозах. Но дай бог, чтобы это было тенденцией. Но там очень трудно было отрицать то, что произошло, потому что
запись, если запись не было,
разошлась было широко по соцсетям.
Да, Юрис Розенвалдс как раз сидел вот здесь, на месте Катерины, и когда вот мы как-то затронули этот момент, это была не основная тема нашей передачи, он сказал, главное, чтобы там, не знаю, полиция безопасности, просто полиция, она вообще-то давала по рукам радикалам с двух сторон. И тогда это будет, наверное, самый лучший момент, когда люди будут думать, что они говорят, что они пишут. Согласны? Именно с двух сторон. Это я хочу еще раз подчеркнуть.
Тут главное не переборщить, как говорится, да, по-русски. Потому что, да, опять-таки, свобода слова очень хрупкое право. В том плане, что если мы перестараемся, это опять-таки может послужить во вред свободе слова, потому что люди просто будут бояться выражать свое мнение. Поэтому любые действия, которые направлены на ограничение свободы слова, должны быть соразмерные. И это очень важно, как и заведение уголовных дел, судебные разбирательства, так и наказание, которым людям присуждают, оно должно быть соразмерно.
Ну, Катерина, давайте распределим тогда, ну, как-то объясним. Вот есть свобода слова, действительно. Как ее уже, где эта грань, когда она переходит, возможно, во вседозволенность, в язык вражды? Если человек одного другого назвал, там, не знаю, расистом или еще кем-то, а тот таковым себя не считает, то понятно, что у них возникает конфликт.
Оценка того, где вот эта вот граница, переходят ли какие-то высказывания принципа свободы слова, на самом деле не так, такое, скажем так, легкое дело. Это требует определенной оценки, причем оценки обширной. Потому что когда мы оцениваем, является ли что-то противозаконным, нам нужно не только расценивать конкретное содержание там, какого-то предложения, какого-то высказывания, мы оцениваем контекст, в котором это, оно было сделано, социальный, политический контекст, потому что, допустим, я не знаю, пример ненависть против украинцев сейчас расценивается гораздо серьезнее, чем это было, я не знаю, 20 лет назад, потому что вот мы живем в таком контексте. Оценивается также распространение или аудитория, насколько широкую аудиторию какие-то высказывания достигли. Статус автора, да, кто говорит, потому что если о чем-то говорит, ну, человек, у которого есть весомый статус в обществе, там, я не знаю, какой-то политик или политолог, тому, что он говорит, люди будут более прислушиваться. Оценивается также мотив, почему человек вообще что-то высказал, да, и то есть и это все идет в купе вместе. Нельзя вот мы видим вот, ну там обозвал кто-то кого, и только за это сказать, вот это уже разжигание ненависти, этого недостаточно. То есть нужно проводить оценку, потому что было очень такое показательное дело, как молодой человек, блогер Ник Энзенш, когда в начале пандемии, он там тоже снял такое очень эпатажное видео, призвал к ликвидации Китая и китайцев за то, что, видите ли, они распространяют пандемию. Его тоже за это привлекли к ответственности. Дело ушло в суд. Причем это дело дошло до Верховного суда, и Верховный суд отменил даже наказание, потому что именно не были все эти критерии взяты во внимание, когда суд рассматривал, является ли это разжиганием ненависти или нет. Также, и это применимо к любому делу в отношении языка вражды. Кстати, говоря о Знотинше, там еще дело не закончилось, оно просто дошло до суда. То есть уже в компетенции суда оценить, что он сделал, и является ли это разжиганием ненависти.
Да, я дополню, если можно. Тут, в принципе, есть две такие основные традиции. Вот в американской традиции свобода слова – это почти абсолютное понятие. То есть это первая поправка и так далее. То есть если ты чем-то недоволен, подавай гражданский иск. То есть государство не защищает жертву языка вражды. В Европе подход другой. Потому что, может быть, потому что у европейцев есть печальный опыт. Европейцы знают, чему это приводит. Вот Юлиус Страйхер был повешен по приговору Нюрнбергского трибунала, хотя он никого лично не убивал, но он, будучи главным редактором нацистской газеты, как бы сеял вот эти зерна ненависти и провоцировал людей, там, убеждал людей участвовать в этих массовых убийствах. И, в общем, был за это наказан. В Латвии правосудие в этой области всегда было больше американским, чем европейским. И вот сейчас мне тоже любопытно посмотреть, когда вот те люди, там вот такие пророссийские активисты, которые там кричат, вот там фашистское государство, там полицейское государство, бла-бла, их же оправдывают регулярно там. И, в общем, ну там есть, конечно, свои сложности, в частности, там и проблемы, в частности, применение предварительного заключения, с моей точки зрения, часто бывает довольно сомнительно. Но что касается приговоров, то, ну, в общем, и мне кажется, проблема здесь в том, что в Латвии насколько я знаю, до сих пор нет административного наказания.
Есть, по-моему, административное, вот, да. О защите чести и достоинства.
А это
есть
немножко другое.
Другое, да?
За хейт-спич есть, это гражданские нормы.
Да.
То есть это ты сам можешь пойти в суд в рамках гражданского, да, судопроизводства.
В уголовном тоже есть 78-я, по-моему, статья.
Вот я и говорю, есть уголовная ответственность за хейт-спич, но нет административной ответственности. Причем я помню, что мы эту тему обсуждали много лет. А вот мой коллега Андрей Юдин, который сейчас председатель комиссии по юридическим делам, он принципиально был против, потому что он считает, что хейт-спич – это настолько серьезное преступление, что за него должна быть уголовная ответственность.
И где этот Юдин?
Итоге, нет, но иногда она применяется, как мы говорили, там 2-3 процесса в год, из которых там один, может быть, заканчивается приговором. Но реально, если бы была административная ответственность, то, конечно, у суда было бы гораздо больше возможностей. Потому что сейчас получается как? Там или уголовное наказание, или вообще ничего.
Нет, подождите. Помните, мы были на этой, там, как был представитель полиции, он приводил нормы административного закона именно о защите чести и достоинства. Это в административном кодексе.
Нет, немножко путаете. Да. Честь и достоинство – это чисто гражданская процессуальная защита. Это то есть, увидите, если оскорбили вашу честь и достоинство, вы пишете иск в гражданском порядке в суд. То есть это такое классическое гражданское судопроизводство, да, где одна сторона – ответчик и истец. И вот они, и ответчик должен, скажем так, доказать, что он... Его, то, что он высказал, вашу честь, это было правдой, а вы должны как бы апеллировать и говорить, нет, это какая-то там ложь, и это задевает мою честь и достоинство. А административная ответственность, с ней немножко, она не так, что ее вообще нету, с ней немножко сложно, потому что закон об административной ответственности, там есть норма, которая говорит о том, что за административное нарушение полагается более суровое наказание, если там были мотивы ненависти. То есть, допустим, какое-то мелкое хулиганство, кто-то разбил там, я не знаю, окно в магазине, потому что там...
Ну, то есть это сам по себе хейт-спич не составляет состава, но это отягчающее обстоятельство.
Это отягчающее обстоятельство также в административном процессе может быть, да, имеет место. Но, опять-таки, там очень сложно разграничить, вот о чем ведутся дискуссии. Вот скажите мне, где граница? Вот если вот кто-то разбил, опять-таки приведенный мной пример, витрину в магазине, потому что там, я не знаю, продавец еврей, это мелкое хулиганство или это разжигание ненависти? Да? То есть вот эту границу, ее нужно еще найти и обозначить четко. Беря во внимание все обстоятельства, все мотивы.
Просто когда как раз глава парламентской комиссии говорит, ну, нацменьшинствам, неважно кому, он говорит, идите и жалуйтесь, то у меня сразу возникает вопрос. Ну, люди как? Они пойдут жаловаться, потеряют там какое-то время, в итоге ничего. Такое может быть? Насколько работают все-таки законы? Насколько они, во-первых, есть, мы уже выяснили, не хватает их. И насколько они работают? Потому что я, как человек тоже, который подавал в уголовный, правда, суд, у меня еще впереди будет гражданский суд, да, но они не работают. И тот следователь, с которым я встречалась в рамках вот этого уголовного дела, он сказал, вы не представляете, сколько у меня на столе дел таких. За последние несколько лет это просто в несколько раз прирост именно это. Ну, как правило, это заканчивается ничем.
Но опять-таки, мы в своей практике всегда говорим, что обязательно, даже если... Мало того, просто пойти и написать заявление в полицию. К сожалению, этого очень часто мало. Но обязательно, если вы получили негативное решение об отказе возбуждения уголовного дела, о закрытии уголовного дела, его надо оспаривать. Его надо оспаривать, чтобы видеть, опять-таки, вот эти мотивы, потому что очень часто полиция отказывается от возбуждения уголовного дела просто отпиской. Нет состава преступления.
Да, так и есть.
Но если вы оспариваете данное решение, то вам должны уже предоставить более развернутые, даже если они все равно отказывают, более развернутые. Потому что если не пройти вот это все, вот этот весь процесс оспаривания, нельзя допустим, потом жаловаться в тот же Европейский суд по правам человека, потому что бывают случаи действительно, когда мы видим, что там действительно есть признаки, что это должно было дойти до суда, но если человек вот тормозит и не оспаривает, отказывается оспаривать, там уже ничего, к сожалению, с этим не поделать.
Да, я 100% поддерживаю Екатерину. То есть то, что вы имеете право жаловаться, еще не факт, что вы выиграете суд. Но если вы не начнете процесс, то вы точно ничего не выиграете. Да, это сложно. Екатерина очень хорошо сказала, не буду повторять, что это объективно очень сложные дела всюду. То есть оценить вот эту пропорциональность, потому что хейт-спич – это ограничение свободы слова, ограничение фундаментального права, которое вступает в силу только тогда, если это ограничение действительно необходимо в демократическом обществе. И в каждом конкретном случае именно суд может оценивать, обосновано это ограничение, применение этого ограничения в данном случае или нет. Угу. И когда практики мало, суду очень сложно это сделать. И любому полицейскому, любому прокурору угу. это сложно сделать. Чем больше практики, угу. тем это проще.
Согласна. И сейчас, слава богу, даже в той же полиции, вот я столкнулась, есть человек, у которого он в основном ведет дела, он специализируется.
Это в Риге, уже, в Рижском регионе.
В Рижском регионе, и прекрасно. У него уже, это уже хорошо. Угу. Если коротко, Борис, нужно ли менять законодательство, что-то делать для того, чтобы, ну, сделать, скажем, наказание, не обязательно уголовное, еще какое-то?
Не знаю, мне все-таки кажется, что административное наказание за хейт-спич было бы полезно. Хотя я признаю, что аргументы против этого тоже достаточно весомы, но действительно вот та ситуация, с которой мы сталкиваемся сейчас, когда, ну, вот эти в пограничных ситуациях, когда мы видим, что нарушение есть, но оно недостаточно тяжелое, чтобы повлечь за собой уголовное наказание, то, в общем, вот этот перпетрейтор, то есть тот человек, который совершил этот проступок, он остается безнаказанным, потому что легче, чем уголовное наказание, у нас просто нет ничего. И, конечно же, обучение совершенно необходимо, международные контакты совершенно необходимы. Есть уже достаточно обширная практика международных судов, Европейского суда по правам человека, есть практика европейских судов. Я думаю, что здесь очень широкая поле деятельности для неправительственных организаций, для международных коалиций неправительственных организаций. Я знаю, что есть такие, которые этим занимаются. И, конечно, я понимаю полицейских, я понимаю прокуроров. У них работа выше крыши. У них там кадровый голод, людей не хватает. Там...
И нет тела, нет дела. Да,
но, то есть, как... но ведь все-таки, ведь, понимаете, любой хейт-спич – это шаг по направлению к насилию. Вот мы видим, что, конечно, не всегда вот этот уровень преступлений такой, как у Штрайхера или вот этого Фелисьена Кабуги, который был владельцем вот в Руанде этого радио «Тысячи холмов», который 25 лет он скрывался, на его 2000 году, 2020 году где-то его наконец поймали и все-таки судили. Ну, суд не удалось довести до конца, потому что он уже был глубокий старик, там с деменцией, Альцгеймером, и, в общем, суд... не смог довести свое дело до конца по состоянию здоровья, но, тем не менее, это преступление, которое было, ну, признано всеми, что он действительно непосредственно несет ответственность за вот эти там сотни тысяч жертв геноцида в Руанде. Конечно, если просто какой-то там полупьяный там человек или просто, может быть, упертый человек где-то в соцсетях там обругает там кого-то и там выскажет какой-то хейт-спич против украинцев, латышей, русских, евреев, и так далее, это еще не такой уровень, это не приведет к таким последствиям, но это маленькая песчинка, это маленькая капелька, когда их становится достаточно много, когда все это накапливается, и когда вот эта лавина сдвигается, там, ее очень трудно остановить, поэтому очень важно остановить ее в самом начале, поэтому очень важно реагировать на каждое проявление вот этого языка ненависти, языка вражды, тем более, что все-таки в нашем обществе у нас есть все возможности не допустить этого.
Да, это... В этой связи хочу прям коротенькая цитата Дениса Ханова, mm-hmm. с которым мы вели рубрику «Не договорили». Коротенькая. «Состояние латвийского общества на протяжении долгих десятилетий оставляет нас сейчас с пониженным иммунитетом к таким вещам, как язык вражды и ненависть. Mm-hmm. Именно поэтому, что мы не строили в последние десятилетия политическую нацию, в которой этническая принадлежность большинства или меньшинства не является главной».
Абсолютно согласен.
Согласны, да? Что...
Абсолютно.
И кто виноват? Хочется всегда дойти.
Да не, ну, я думаю, что у каждого есть своя доля ответственности. Просто тут как бы... Конечно, всегда хочется указать на тех, кто наверху, там вот эти политики, правительство, там те вот эти... Ну, мы все в одной лодке, опять же, вот если вспомнить с травмы, вот.
Да. Катерина, вам вопрос. Сталкивался ли ваш центр именно с ненавистью, которая шла от политиков?
Ну, в той или иной степени, конечно, было разное, но как бы и нас критикуют за то, что мы делаем тому, кому это невыгодно, или тому, кто это не нравится. То есть, я думаю, тут никто... Не избежал этого явления.
Угу. Борис, ну такой исторический вопрос. Написано сегодня 16 марта, сегодня, во-первых, 17. Марш легионеров не является, на ваш взгляд, гостей, это языком ненависти. Ну, не знаю.
Нет, да? Я думаю, сам по себе марш, наверное, не является. Тут это, конечно, такой исторический момент. Сюда, смотря какой месседж сюда закладывается. Я думаю, что уже много лет для нашего правительства, учитывая важность вот этой международной репутации, очень внимательно следят за тем, как это подается. Потому что легионеры, да, конечно, они были легионерами СС, конечно, они подчинялись приказам Гитлера, но это все-таки чьи-то деды, чьи-то предки, родные люди, которые попали в жернова истории, которые там были насильно мобилизованы, или у которых не было выбора, которые, в общем, семьи их родители там, или они сами были репрессированы советским режимом. То есть это жертвы истории в первую очередь. И если вот эта память, она не интерпретируется вот в контексте там «можем повторить», как вот некоторые сейчас очень любят. Я не думаю, что это можно рассматривать сам по себе именно как язык.
И, наверное, еще тоже, может быть, надо более углубиться в этот вопрос, да, в исторический непростой, чтобы понять какую-то суть, да, а не слушать, что говорят там, может быть,
другие. Тут еще важно понимать даже, что, опять-таки говоря о свободе слова, что она распространяется не только на те мнения, которые нам нравятся, да, но также на те, которые, может быть, не нравятся части общества, потому что только, скажем так, предоставляя все мнения, различные мнения, мы именно достигаем какого-то, ну, не знаю, взаимопонимания. Опять-таки.
Это вообще, ну, конечно, у нас радио такое, что у нас разносторонность мнений, это вообще номер один принцип, да. Но язык вражды, когда тебя начинают вот обзывать, оскорблять, вывести там в зилупы расист, там фашист, это совсем другое уже, да, это идет. Ну, Борис, тяжелый вопрос вам. Борис, вы что, оправдываете сионизм, называя это антисемитизмом? Антисемитизм сегодня происходит со стороны Израиля в отношении представителей коренных этносов семитов, компактно проживающих на своей территории. Если коротко, это все-таки не наша тема, да?
Не, ну вот это именно то, что я имел в виду. То есть это как... И именно вот какие-то текущие события, достаточно сложные и достаточно неоднозначные, интерпретируются для того, чтобы вот вновь возродить вот этот антисемитизм. Ну, в этом вопросе просто терминологическая путаница, конечно. Я советую этому человеку, вот поезжайте в Палестину и скажите палестинцам, что они семиты. И посмотрим, что с вами будет.
Да. Спасибо за гостей сегодняшних. Очень интеллигентно говорят о сложных темах. Да, это так и есть. Вопрос успеем только максимум один, может быть, вам, Борис. Андрей спрашивает, а как бороться с ложью в социальных сетях? Почему известные политики врут и не стесняются?
Ой, это очень тяжелый вопрос. Я думаю, что есть такая мощнейшая вещь, как факт-чекинг. То есть проверка фактов. Я считаю, что это исключительно важный момент. Вот я стараюсь всячески вот чисто материально вот поддерживать, там вот донаты свои посылаю именно фактчекерским сайтам. В частности, вот у нас по соседству в Таллине есть замечательный проект «Проверено.медиа», который я всем рекомендую на русском языке, который действительно занимается. Но это как бы на уровне принципиальном. А что касается, ну, как бы нас, простых людей, просто не оставлять это без внимания. То есть не ругаться там, не писать, что вот ты там такая сволочь, там выслать тебе и так далее, просто написать. Это неправда, потому что... И дать ссылку на какой-то достоверный источник. Это достаточно муторное занятие. Ну, как минимум просто не читать таких политиков, не накручивать им, так сказать.
Не накручивать, да. И еще это, не кажется ли вам, что после того, как Трамп стал президентом США, свобода слова будет более абсолютной? Достаточно вспомнить речь Венса в сторону Европы о том, что они слишком перебарщивают с ограничением свободы слова. Ну, тоже коротко.
Я думаю, что с точностью да наоборот. То есть, на самом деле, то, что делают Трамп, Венс и там Илон Маск, они действительно ограничивают свободу слова. То есть, они оставляют свободу слова только для тех, у кого очень много денег. То есть, вот сам Илон Маск, для того, чтобы была свобода слова, он взял, купил Твиттер, переименовал его в X, но посмотрите, что там пишут, и есть ли там хоть слово критики в отношении Трампа или того же самого Маска. Вот так миллионеры понимают свободу слова, и это на самом деле очень опасная тенденция, олигархическая тенденция. То есть мне кажется, что не зря Трампа с Путиным так вроде бы такое взаимопонимание складывается. Не знаю, удастся ли им договориться насчет мира, но вот в отношении ограничения демократических свобод похоже, что у них очень хорошее сотрудничество получается.
Ну и укрепляйте вообще свой иммунитет, нервную систему укрепляйте, наращивайте стрессоустойчивость и поменьше вообще-то читайте и принимайте близко к сердцу. Это тот совет, который лично от меня я могу дать. Для всех ты мил не будешь. И надо очень критически, да. Критика – это хорошо, но все-таки язык вражды – это не критика, это нечто другое, и старайтесь от него ограждаться. Спасибо огромное. Еще тут несколько прямо сообщений пришло о том, спасибо за гостей. Спасибо нашему продюсеру Валентине Артеменко за прекрасных гостей. Борис Целевич, правозащитник-политик, спасибо вам большое. Екатерина Тумула, юрист Латвийского центра по правам человека. Спасибо огромное. И также Регина Безиня за операторским пультом. Там провела передачу Ольга Князева. Ну что, завтра ждите нас в Лепое. 400 лет городу. У нас будет экономический разговор с представителями бизнеса в этом городе. Обязательно подключайтесь в 12:10, и мы прямо с Лепое будем транслировать нашу передачу для вас, уважаемые радиослушатели. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.